Всем привет! Это подкаст PR Club. Меня зовут Мария Георгиевская, я новостной редактор Индекс. Сегодня мы обсудим знаковые для российского коммуникационного рынка PR-кейсы. И в этом выпуске вы не услышите разбора очередного сложных отношений Моргенштерна и Альфа-банка. Очередных советов Регине Тодоренко тоже не будет. Мы решили поговорить о чем-то, что действительно важно, какие-то интересные истории разобрать, но при этом о которых мало говорят. И в этом нам сегодня помогут пиар-директор Aviasales Янис Денис и Ярослав Федосеев, независимый пиар-консультант. Раньше он продвигал ГЛОНАСС. Я хочу напомнить слушателям, что нас можно посмотреть на YouTube и, кроме того, послушать на всех возможных платформах, где только есть подкасты. Мы попросили наших гостей предложить свои версии, что можно обсудить, и поэтому сегодня мы поговорим на совершенно разные темы, от IPO-компаний и Рогозина в гостях у Урганта до комбучи. И начнем мы с кейса, который предложил Янис. Ты сказал, что было бы интересно разобрать пиар вакцинации на госуровне. Расскажи, что ты сам видишь интересного в этой теме, что стоит, о чем стоит подискутировать.
Ну, во-первых, мне правда кажется, что это одна из самых интересных задач коммуникационных сейчас, особенно в ситуации России, ну или, например, Латвии, про которую я тоже понимаю, просто потому, что есть гигантское количество в процентах населения, которое не хочет этого делать. По разным причинам. При этом, при всем, как бы вроде бы есть консенсус, что сделать это надо. И вот вся та коммуникационная история, которая вокруг этого есть, которая выливается на улице наружкой, всякими разными милями от Аэрофлота и так далее, и так далее, и так далее, она представляет гигантский интерес, потому что в процессе возникает невероятное количество фейлов. Я сам себе бесконечно вопрос задаю, а что бы я сделал? Мне очень нравится вылавливать дискурсы внутри, потому что, очевидно, они для разных аудиторий разные, и у меня, естественно, нет никаких готовых рецептов. Я здесь просто с микроскопом сижу и смотрю за этим, потому что я, слава богу, не в ситуации, когда мне что-то с этим надо делать, хотя очевидно, что travel это в той или иной мере касается, просто потому, что в некоторых случаях прививка – это сейчас такое дополнение к заграничному паспорту, когда вы летите, скажем, в Грузию или в Грецию или в Хорватию, и очевидно, что от количества привитых или не болеющих даже так россиян зависит то, где мы будем проводить отпуск этим летом.
А, слушай, ты сказал, что наблюдаешь за этой темой, и ты видел уже фейлы. Давай разберем тогда какой-нибудь кейс. Ну, из последнего там... Назови лучше сам, потому что я только один вспомню, очевидно.
Нет, меня очевидно больше смешит происходящее в Латвии с билбордами, которые переводили с латышского на русский язык. Дело в том, что с русскоязычным населением Латвии в отношении прививок самая большая проблема, потому что там есть такой большой регион Латгалия, где находится город Даугавпилс. И вот там люди говорят, нам не нужен ни Модерна, ни Pfizer, пожалуйста, завезите спутника, мы им будем укалываться. Так вот, для этих людей в частности, и вообще для, например, русских в Риге и многих других городах, местное здравоохранение адаптировало большую социальную кампанию, которая сейчас в наружке есть много где в Латвии, но допустила ошибку про то, что я хочу увидеться с прабабушкой и прадедушкой. После того, как они разместили эти щиты с ошибкой и получили гигантский бэклэш на эту тему, они извинились. Ну, очередной дебилизм со стороны рекламного агентства просто заметили. И, в принципе, Министерство здравоохранения там, в общем, довольно жестко поступило, сказав о том, что мы, пожалуй, вас, друзья, оштрафуем, потому что это выходит уже за все мыслимые пределы. Хотя, в принципе, тут на самом деле даже важно говорить не столько о фейле конкретного агентства, которое этим занималось, а о каком-то системном подходе к этой штуке, потому что глобально мы имеем дело с невероятным количеством разных аудиторий. И условно разбивая таким образом свою аудиторию по разным кластерам, конечно же, ну это вообще важно делать, я вот о чем. Потому что очень часто мы в ППХ или по какой-то другой причине пробегаем вообще этот этап, когда мы, в общем-то, задаем себе вопрос, а кому и чем мы хотим сказать? Потому что очевидно, что в ситуации кластеризации общества просто всем сказать «Привет, вот вам вакцина» не получается. И ужасно интересно, как они все это решают там внутри.
Друзья, здесь на самом деле очень хочется добавить. важное преимущество российской вакцины, о котором все предпочли умолчать или, ну, условно говоря, похерили в прямом смысле этого слова, то, что российская разработка вакцины основывается на многолетней практике, многолетнем опыте нашей медицины. То есть взяли, они, условно говоря, взяли основу для спутника 5 из того, что было раньше, много раз протестировано, но подали это в таком ключе, как будто это что-то новое, что-то невероятное и мало изученное. И вот этот месседж до основной массы аудитории российской не донесли, а у нас люди же все-таки привыкли как-то с традицией, да, каким-то...
Это классная история, заходом. Я сейчас вот что хотел вспомнить. Ага. Это действительно вопрос, ну, неких кластеров аудиторных, потому что я, когда езжу на дачу, все время дико прикалываюсь по поводу магазина пончиков и каких-то сосисок.
Помпончик, да-да.
Нет, они называются по-другому блин...
Блинхаус.
Нет, сейчас, подожди. Блин, что-то там пончик. Да. Блин, какая-то хрень пончик. И написано внизу таким сабтайтлом «Рецептура 80-х». И это абсолютно точно апил к тем чувакам, которые вспоминают о том, как это было в детстве, и думают: о, это же тот самый пончик, я хочу его обязательно. Причем тут отдельно интересно, почему 80-х, а не 90-х, например, потому что я не думаю, что сильно поменялась рецептура. Я просто хочу сказать, что действительно, возможно, для какой-то аудитории в этом был бы тот самый апил, который бы они съели. Ну, потому что ведь это то, к чему мы привыкли, то, что наше исконное-посконное. Ну, в общем, это действительно можно было разворачивать. Я не уверен, как внутри там дальше этот месседж можно было выстраивать, потому что тут есть много, опять же, всяких разных ситуаций, но это действительно прикольная идея.
Главный пиарщик российской вакцины Владимир Владимирович Путин недавно высказал этот тезис, а именно вот на многолетней практике, вот буквально, наверное, недели 2-3 назад, когда его спросили, а чем российская вакцина лучше американской? Он говорит, что мы не знаем, какая американская вакцина. Американскую вакцину мы поможем проверить через там несколько лет, какая будет практика. Наша же вакцина строится, ну и дальше то, что я сказал. Но он высказал этот месседж, донес его через сколько времени? В этом отношении, если бы «Спутник-5» был изобретен не в России, а где-то в другом месте, им бы молодежь вакцинировалась намного чаще. То есть, если бы наши сделали вот таким заход, что это не отечественная вакцина, а она вроде как на основе каких-то, может быть, западных разработок, доверие было бы больше для молодого поколения. Мы к чему-то своему относимся с опаской. Да, конечно, конечно.
В каких-то советских поздних временах существовала поговорка, типа, все, что там происходит на Руси, узнаем по BBC. Это была поговорка эпохи вот этого всякого вещания, которое слушали на каких-то подпольных радиоприемниках. И, собственно говоря, очевидно, что новость, пришедшая в первоисточнике на английском, в России расходится гораздо больше. Некая новость, попадающая на там Financial Times, в России разойдется гораздо лучше, чем если она попадет сначала куда-то здесь.
Это к вопросу, это уже даже не, это не вопрос там 80-х, 70-х годов, это вообще русские классики еще писали, Грибоедов, «Горе от ума», где ж лучше, где нас нет.
Ну, нет пророк в Отечестве, но мне кажется, вот про Financial Times ты затронул еще болезненную тему кризиса медиа, потому что сейчас российские медиа в силу зарегулированности и откровенно слабой позиции изданий доверяют.
Нет, это не кризис, это не кризис медиа, это просто очень часто бывает сложно объяснить важность того или иного угла в России, а, например, репортеры, которые работают с этой же темой за рубежом, могут ее взять лучше. И наоборот, кстати, тоже бывает. Я в целом бы не стал это связывать исключительно с кризисом медиа, это просто данность, в которой мы живем, и ты типа должен понимать, что иногда это так сработает, а иногда это в обратную сторону. Абсолютно прошлогодний кейс, мой реальный, связанный вот с чем. Мы когда увидали в статистике, что люди русские летят через Беларусь в Турцию, ну то есть типа реально они через лес переходят границу практически и из Минска дальше влетают в Турцию. И мы увидели это в статистике всплеском поисков из Минска в Стамбул, причем очевидно, что это все делалось с русских IP-адресов. То есть речь шла о том, что российские пользователи Aviasales бронировали билеты именно вот таким вот образом. Мне показалось, что это страшно любопытная история, но в России она никого не заинтересовала. Поэтому я познакомился с прекрасным автором, субкором турецкого агентства «Андалу» в Москве. Мы с ней быстро из этого сделали классную новость, которая вышла на ленте этого крупнейшего, ну, то есть это типа ТАСС турецкий, вот так скажем. Эта новость вышла там, а потом она отлично полетела по России.
Парам-парам-пам.
На самом деле очень прикольно. На этот счет у меня колонка недавно в индексе была, теория коллективных репутаций. Да? Очень отвечать на вопрос, почему у нас к самим себе такое хреновое доверие? Почему мы сами себе не доверяем? Именно на фоне того, что каждая, ну там кейс технологический скорее расписан, но это в любой другой отрасли, у нас что-то свое считается каким-то, явно где-то что-то кто-то сделал не совсем правильно, зная вот этот наш русский подход. То есть мы сами себе бьем граблями по лицу, зная, что в следующий раз, когда мы попытаемся пойти, опять нас эта грабля ударит, мы все равно на нее наступаем, прекрасно об этом знаем. Вот так.
Я не склонен считать, что у русских тут есть какая-то уникальность в этом отношении. Дело в том, что если посмотреть...
Это, не-не, подожди, эта теория работает не только на Россию, она работает вообще на любую страну, на любой
тогда,
народ.
Тогда, пожалуй, соглашусь, потому что, условно говоря, тайцы, как и весь остальной мир, сходят с ума от корейской косметики, несмотря на то, что в Тае делают ровно то же самое, но просто там по-корейски написано, и они такие: боже, это же идеально. Британцы обожают все дико экзотичное. И, условно говоря, открой ресторан перуанской кухни, просто потому что это будет перуанская кухня, они с восторгом туда все пойдут, даже если это будет рестик в шотландской глуши. Ну, то есть это просто объясняется с точки зрения того, что люди любопытны, им это интересно. Есть какие-то четкие паттерны, как там, типа корейская косметика, немецкое качество, которые иногда работают в нашу пользу, иногда и не работают в нашу пользу.
Ну вот я еще попробую набросить. Вроде бы как в медиаполе есть такое мнение, что в России народ не очень-то готов в целом вакцинироваться. Там, например, за рубежом они все более, не знаю, дисциплинированные, какие-то продвинутые, они бы и рады в очередь выстроиться, и что там Израиль тоже весь бежит вперед и вакцинируется. Почему мы-то такие? Ну, действительно ли вы сталкиваетесь вот с этим, как вы сами там мониторите? И как с этим вообще работать? И что с нами не то?
Нет, все очень логично. Общество у нас традиционное. Мы себе ставим всегда планочку пониже. По пирамиде Маслоу мы пытаемся защищать только первые две первичные потребности. Что-то, что идет дальше, уже связанное с комфортом, для нас уже как-то это далековато. Главное, чтобы вот было где жить, где чем питаться. Ну, в общем, такие вот простейшие моменты. И даже здоровье для нас, ну, играет уж только уж если когда заболел, тогда пойдем к врачу. Здесь же то же самое. С чем это может быть связано? Я бы сказал, что это какие-то социокультурные, ментальные факторы, может быть, связаны еще с эпохой там Великой Отечественной войны, хотя здесь это абсолютно мое субъективное мнение. Может быть, Янис сейчас что-то еще добавит, нет?
Тут история в следующем. Цена невакцинации в России, она, ее сейчас нет. Если у тебя нет вакцины, ты все равно можешь спокойно пользоваться общественным транспортом, посещать хоть сколько обширные групповые тренировки. Действительно, возможно, учитывая отношение к здоровью людей, это не является каким-то приоритетом. И, по сути, то, что ты не делаешь сейчас для себя вакцину, это тебя никаким образом не то чтобы не поражает в правах, а, в принципе, никаким образом не ограничивает. Я ездил в метро два раза сейчас, и я очень интересно наблюдал, как люди от Ховрина до Белорусской прибавляются, ну, из тех, кто носит маски. То есть в Ховрина люди входят просто почти голыми, как бы их вообще ничего не смущает и не пугает. Ближе к Белорусской уже появляется больше масок. Статистически ничтожное наблюдение. Я уверен, что это нужно посчитать как-то по-другому, чтобы сделать этот вывод. Но это скорее к тезису о том, что ценности в этом как будто бы нет.
Так мы живем в свободной стране, получается.
Получается, что так.
Да, значит, по поводу того, что в Отечестве нет пророка, сравнивать, конечно, эти две фигуры, наверное, не совсем корректно, но все же, вот есть Рогозин, есть Илон Маск, это ты предложил кейс, значит, почему Маск и его проект это круто, а Роскосмос и Рогозин это не так прикольно. Расскажи про этот кейс, что ты хотел
сказать. Здесь, друзья, естественно, двоякий подход, но я сейчас хочу сказать в защиту российской космонавтики. Можно меня сейчас начинать критиковать и, значит, закидывать грязью и помидорами.
Да просто тебе напишут, что ты ватник, и все.
Да не вопрос, ничего. Ватник, кстати, очень хороший этот самый, как...
Питерский бренд классной одежды. Очень рекомендую.
Внезапно.
Запомним, я, кстати, не знал, потому что ватник. Ладно. Друзья, история следующая. Российско-советская космонавтика действительно представляет большую ценность, в принципе, для мира. Вопросов здесь обсуждения этой темы несколько. Конечно же, мы серьезно отстаем в глобальном плане там, ввиду там, определенных событий, но, как обычно, главное, тут даже проблема не, скорее не в технологиях, а в подаче и в демонстрации этих технологий всему миру. Наш подход всегда ограничивался тем самым советским, ну, как сказать, пропагандистским набором штампов, набором инструментов, когда отсутствует какая-либо эмоция, когда отсутствует драма, которую, в принципе, очень любят. И здесь, сравнивая позиционирование российско-американской космонавтики, стоит сказать, что в США любое событие, просто запуск, неважно, удачный он или неудачный, высадка на Луну, вы просто вспомните, посмотрите фильм, документальный фильм по высадке на Луну, ведь это целое, это вроде документальный фильм, но он смотрится как реальная драма. Историческая реальная драма, не основанная на реальных событиях, а являющаяся реальными событиями. Появление Дмитрия Олеговича Рогозина у Урганта само по себе было таким прорывным шагом навстречу...
Провальным. А? Провальным, ты хотел сказать?
Прорывным шагом, сам факт, просто что он пришел к Урганту, который его поливал грязью на протяжении нескольких лет, ну, в прямом смысле слова, ржал там над всем, что делает Роскосмос, вообще особо не разбираясь в историях, но сам факт его появления в этой программе уже прорывной шаг для пиара российской космонавтики. Понятное дело, что сколько там, порядка 7 тысяч
дизлайков. 7,5 тысяч дизлайков, 4 тысячи лайков.
Да, я посмотрел все видео, он же...
Сотни негативных комментариев.
Он же, скажем так...
Ну, уснуть можно.
Ну, где уснуть там можно?
Да, ну, везде, я прям даже, когда я понимаю, что я засыпаю, я перематываю на другую часть видео и начинаю засыпать там, перематываю туда и там.
Мне кажется, это дело еще в другом, знаю, ведь есть такое... Такая история, как лайкабилити. И, очевидно, да, она должна быть такое? У спикера.
Чего я еще не знаю.
Не хочется сейчас, конечно...
Ты имеешь в виду репутацию?
Нет, нет, я именно про лайкабилити. Когда ты смотришь на человека и думаешь, как у тебя все интересно устроено, какие ты прикольные сережки тут выбрала, и кудряшки твои тоже мне интересно наблюдать, и очень интересный профиль, он очень необычный, я хочу следить за каждым твоим движением. Вот у Рогозина... Я не видел его никогда, кроме как в камере. Лайкабилити нет.
Все время интересно, почему сравнивают Маска и Роскосмос.
А это вообще не смысл.
Это... Подожди, сейчас. Роскосмос — военная организация. Военная. И вот я убежден, что вот если ты зайдешь в Роскосмос, скажешь слово «лайкабилити», здесь все-таки стоит учитывать, что, а если мы подразумеваем слово «военная организация», то это определенный шлейф разных паттернов, от которых избавиться вот так невозможно. Именно по этой самой причине просто появление Дмитрия Олеговича Рогозина в шоу Урганта, понятно, что, ну, во-первых, сам факт, что он словил эти дизлайки и сказал, ну ок. То есть он никак на это не стал реагировать. Уже, в принципе, молодец, можно сказать, да?
А зачем он туда пошел вообще?
Потому что у него было желание выйти на контакт. Он сделал шаг. И, что самое интересное, у Урганта группа «Фрукты» сыграла... Подожди, у Урганта группа «Фрукты» сыграла его песню, что тоже был шаг ему навстречу. Понятно, что, может быть, где-то скучно, не смешно. Но, так, у Урганта, в принципе, последние передачи «Один поносинка», что стоит там, ну, совсем тоже...
А какая цель контакта, я пытаюсь понять?
Слушай, ну давай, извини меня, когда у тебя в стране такая большая глобальная проблема, что российскую космонавтику ни во что не ставят, ну, конечно же, ты пойдешь, ты будешь из кожи вон лезть, чтобы как-то эту историю отрулить. Ваня Сафронов, все знают Ваню Сафронова,
да, журналист.
Когда он появился в Роскосмосе, одна из первых его активностей была, он сделал колонку Рогозина в Форбсе, и она была переведена на иностранный язык, и на нее отреагировал Илон Маск. Сказав, что да, союзы охрененные.
Потом Сафронова посадили, почитайте эту историю, до сих пор непонятно, что с ним происходит.
Факт остается фактом, да. Но, понимаете, да, о чем я говорю? То есть там с той стороны шаг был. Мы хотели, собственно, попытаться как-то, я когда еще в ГЛОНАССе работал, хотели выстроить какое-то взаимодействие в этом ключе в новом, да, в новых реалиях, но, к сожалению, не удалось.
Как измерить эффективность этого взаимодействия? Мне всегда...
Как измерить эффективность пиар?
Нет, это, кстати, прямой совершенно вопрос. Вот да, ты говоришь, что репутация у российской космонавтики среди кого-то, ну, низкая, например. И кажется, что есть, во-первых, необходимость довольно четко расставить, что такое репутация, в каком случае она будет высокой, и что с этого будет? Ну, то есть, типа, очевидно, что ракеты или мерч Роскосмоса не будет продаваться в Пятерочке, чтобы все его покупали. Или, например, это может быть целью, это тоже вполне себе подходящий вариант. Я просто за то, что настроить тут как бы какие-то общие точки сборки, мы как бы к чему стремимся.
Во-первых, мне очень в этом отношении нравится пример НАСА. Что сделал НАСА? НАСА заколлаборировался с H&M. У меня есть костюм серенький такой, я в нем сейчас не пришел, да, у меня есть логотип НАСА. Вот. Он стоит 3000 рублей, там, да, то есть он массовый сегмент, который продается в свободном в России.
Но НАСА социальный бренд.
Я попытался купить мерч Роскосмоса,
мне
не удалось.
Но сам по себе мерч, он же не решает никакой вопрос. То есть как бы
как,
мы
извини,
сейчас
по-по-по-по,
с вами говорим о том, что...
Крути.
Ну зачем тебе быть лояльным к бренду какого-либо космоса, хоть китайского, хоть какого?
Подожди.
Тут речь ведь идет о том, что как бы получается, космос встраивается вот в этот огромный дом, связанный с национальной идеей, и тут мы говорим о том, что наш космос, он такой же великий, как и Родина. Я абсолютно сейчас набрасываю, я не представляю,
что там внутри
происходит. Космос, он такой же великий, как и Родина, и типа мы гордимся... тем, как наши ракеты летают, какие они такие, они большие, и поэтому страна наша тоже классная, я чувствую себя частью этого комьюнити, я горжусь, потому что тут Ахматова писала стихи, а Белка и Стрелка полетели в космос, и это так шикарно и здорово. Ну, типа, и тогда это речь идет о том, что мы тут как бы Роскосмос является входом как бы в этот большой комплекс, связанный с русскостью. Типа, вот такая задача или что? Просто потому что я не понимаю, что такое абстрактно...
А зачем привязываться к русскости? Почему зачем привязываться к национальным идеям?
Нафига я буду абстрактно любить X5 Retail Group?
Потому что ты туда ходишь за продуктами.
Ну, я не хожу туда за продуктами,
хорошо,
например.
Ну, другой человек.
Но и, чё, и зачем туда? И зачем я его буду любить? Вообще, в принципе, какая мне разница до материнского бренда? Что там с ними происходит? Роскосмосу это вообще нафига все? Если Роскосмос — это такая же материнская как бы оболочка для этих всех ракет, Белок, Стрелок и Валентины Терешковой, как и Юнилевер для Дава и Чайли.
Ну, в таком случае, а зачем тогда вообще Роскосмосу какие-либо пиар-активности?
Я не знаю, я поэтому и спросил.
Ну, вот зачем они? Зачем тогда нужен пиар?
Для красоты.
Нет, зачем нужен пиар? Вот давай, вот зачем нужен пиар, я тебя спрошу.
Кому как.
Так, для повышения продаж?
Может быть.
Может быть? Роскосмос продает услуги?
Понятия.
Продает. Каким странам? Насколько часто?
Ну, а Курганту зачем ходить, если они странам продают услуги? Ходите к Ларри Кингу.
Ну, хорошо, ладно, Ларри Кинг умер.
Ну, на могилу сходите, цветы возложите.
Хорошо, так, отлично. Я тебя понял. Дальше, если мы пытаемся продавать... неважно, в какую то аудиторию, то есть массовую, даже коммуникации, когда выстраиваем, и Роскосмос пытается, помимо того, что выстроить какую-то репутацию и повысить доверие к себе, почему он не может для этого использовать программу Ивана Урганта, который смотрит, поверь мне, не только массовая аудитория, а там кто-нибудь там из Урюпинска, из Красноярска и других каких-то городов.
А какой у него даже...
Все-таки будет... лица, принимающие решения, могут смотреть или нет? Мне кажется, да.
Ну, лица, принимающие решения...
У нас лица, принимающие решения... Не, подожди, лица, принимающие... Это, кстати, охрененная история, коллаборацию сделать какой-то госструктуры с Порнхабом.
Вообще классно. Представляешь, что у него такое как бы ракета там? О, боже, сейчас же побежали с питчем, сейчас же, это идеально. Я вообще за.
Как мы перешли от Рогозина к Порнхабу, я не поняла.
Факт остается фактом, что я больше знаю, и да и люди в массовости своей, да, больше знают космонавтов, скорее, американского или Европейского космического агентства. У нас же как немножко позиционирование другое. Во-первых, либо оно полностью секретное, либо, как там говорилось, да, космонавт — это солдат. Вот он там наверху воюет. Ну, ребят, ну это все-таки от этого нужно как-то, как минимум, отходить и пытаться популяризировать простейшие даже эксперименты, может быть, с мышами, с ежами, с енотиками или там, чем они еще занимаются, да, среди простых людей, чтобы у нас не возникало вопросов о том, а вот зачем они там летают. Вот мы сейчас решили отделиться от сегмента МКС, да, то есть выйти из этого состава, создать там свою космическую станцию. Главный вопрос, а зачем? Вот кто-то может на него ответить? Вот получила ли массовая аудитория ответ на этот вопрос?
Я вообще не знаю про это ничего.
Никто не знает. А это уже последствия тех проблем. Поэтому факт остается фактом. Можно по-разному относиться к тому, хорошо ли было, что Рогозин пришел к Урганту, плохо или нет. Факт остается фактом, что он туда к нему пришел, они сделали шаг навстречу друг другу. Это то же самое, как, я не знаю, в 90-е годы, в конце 80-х годов США и Россия сделали там шаг друг к другу испугана после холодной войны. Хорошо это? Да, хорошо. И вот в этом отношении, в субъективной точке зрения, сам факт появления Рогозина в главном телешоу страны довольно-таки... Ну, с либеральным заходом, можно сказать, хоть это и Первый канал, это шаг навстречу друг другу и, конечно же, выстраивание более-менее какого-то начала хорошей репутационной истории. На мой взгляд, скромный, субъективный.
Ну, хорошо, скоро увидим порно потом на Порнхабе, и вообще сразу классно все будет, и в пятерочке будет мерч продаваться Роскосмоса.
Погнали.
Будем надеяться, что это был не просто короткий бесчувственный поцелуй этих двух структур. Хорошо, тогда еще одна бизнесовая тема – это изменение пиара на IPO, выхода на IPO. Янис, расскажи, что ты наблюдаешь интересно в этом. Ты отметил два момента. Это Airbnb, который успел набрать огромный оверидж, ты сказал, правильно?
Я уж не помню, что я там сказал. Мысль моя была такая, что вообще-то, ну как бы финансовый пиар – это как бы отдельная дисциплины спортивные. Ей всегда занимались отдельные агентства, которые как-то по-своему с этим работали, со своим пулом и так далее. И тут внезапно случился 20-й год, когда у частных инвесторов появилась реальная сила. И, собственно говоря, изменился некоторым образом подход. Потому что если раньше пиар на IPO во многом держался на всяких разных экспертах из больших консультационных компаний, всякие Big Four рассказывали о том, как хороши те или иные активы. Ну и, в общем, это все было абсолютно не в паблике, потому что это происходило очень много в периоды роудшоу по банкам. То сейчас, когда у многих есть наверняка какое-то приложение для инвестирования, как только компания выходит на биржу, особенно если это Love Brand, то тебе, конечно же, хочется обладать сразу частью этой Coca-Cola, H&M, чего угодно. В этот момент поменялся в том числе и коммуникационный вектор, потому что теперь тебе нужно не только людям в скучных костюмах объяснить, что это активы хороши для, ну там, вашего family office или чего угодно, но и людям, для которых эта информация появляется рядом с новостями про веселого цыпленка и какими-то другими еще новостями, вот чтобы в потоке он разглядел или она эту историю и купил, например, эти акции. И это жутко прикольно, как поменялось вообще в принципе инструментарий внутри этого процесса с тем, чтобы апеллировать с вот этими выходами к частным инвесторам. И это совершенно фантастически, особенно как это сделал Airbnb, потому что, кажется, у ребят там все супер сложилось. Ну, как бы очевидно, что вот это окно IPO еще будет существовать какое-то время, но как меняется профессия в этой связи, как меняется набор необходимых, ну, каких-то качеств и понимание того, как это работает, вот за этим страшно любопытно наблюдать. Особенно интересно, закрепится ли это в дальнейшем и станет ли частью нашего скиллбокса. В России тоже, конечно, есть примеры, это IPO Озона, которая ровно таким же образом строилась, и там тоже много есть, было симпатичных штук на эту тему, когда люди, которые понимали, что в какой-то момент эти акции Озона окажутся там в на панели там инвесторской в Тинькове или в любом другом приложении для инвестирования. И они понимали, что им не только надо говорить с инвестиционными фондами, но и там с Машей и Андреем, которые захотят это купить.
Ты сказал, что меняется набор скиллов. Как он меняется? Что бы ты выделил?
Он на самом деле меняется с точки зрения возможности все больше и больше сегментировать аудиторию. Ну, в ситуации, в принципе, социальной разобщенности, который существует по многим причинам, мы должны все больше и больше уделять времени тому, чтобы находить правильный для себя сегмент и понимать, каким образом мы там крафтим свое сообщение, через какой медиум, с какими, ну, как бы, сообщениями и всякое такое. Это вроде бы существовало всегда,
ну, да,
но сейчас с тем инвентарем, который у нас есть, этого становится... То есть мне кажется, что это одна из самых вообще интересных штук, которые бывает.
Слушайте, ну получается все равно, смотрите, сколько исследований сыпется нам в почту и печатается в СМИ. Сейчас растет в России аудитория, которая частные лица, которые инвестируют, и все, ну, больше людей гораздо пользуются инвестиционными предложениями. У меня даже знакомые, которые вообще ни в чем таком инвестиционном не понимают, бегают, изучают курсы.
И мне кажется, важнее здесь обсудить этику, например, человека, который отвечает за, в принципе, коммуникации такого продукта. Потому что очевидно, что апил к азарту, он, в принципе, абсолютно неэтичен в таких ситуациях, потому что речь идет о реальных деньгах абсолютно реального человека. И выстраивание вот этого как бы этического всего вокруг своих коммуникаций, это, мне кажется, вообще дополнительная какая-то гигантская компетенция, которая должна происходить как раз с тем, чтобы люди, воспринимающие все происходящее как казино, ну, как минимум, были осторожны с этим совсем. В конце концов, есть казино, куда можно пойти и просто слить там деньги.
Окей. Тогда перейдем к последнему кейсу, который я оставила на десерт. Это продвижение камбучи, которая у нас когда-то существовала, типа, в виде... Расскажи об этом.
Значит, представь себе ситуацию, да, что, значит, 1905, по-моему, год, завершение русско-японской войны, врагу не сдается наш гордый варяг и так далее, значит, солдаты возвращаются домой, привозят какую-то неведомую херню. Своим, да, значит, в каких-то, значит, в емкостях и так далее. Впоследствии эта емкость на протяжении 90 лет стоит практически на каждом подоконнике. Выглядит она как такая желтоватая слизистая субстанция, вызывающая рвотный рефлекс, в марле, в трехлитровой банке. И там, значит, какая-то такая вот неведомая хрень, которая в какой-то момент может вылезти оттуда и сожрать тебя к чертовой бабушке. И на протяжении этих 90 лет эта штука охраняется, очень тщательно охраняется всеми мамами, бабушками, позиционируется как уникальное лекарство от всех болезней. Нам она известна в простонародье как чайный гриб. В какой-то момент... Чайный гриб с подоконников, люди начинают делать ремонт, евроремонт нулевые годы, там, да, в конце 90-х уже не к лицу эта баночка стоящая.
Она,
да,
как-то одномоментно
исчезла. Она исчезла, просто исчезла, пропала. И привело это к тому, что наша замечательная страна похерила очередной рынок для себя. Потому что чайный гриб появился в нашей стране несколько лет назад в виде камбучи. Появляется, значит, она в красивых баночках, бутылочках, продается по 200, по 300 рублей во всех хипстерских крутых магазинах, как пребиотик. Пребиотик, который, ну, вроде как, там, помогает пищеварению и так далее, и тому подобное. И в этом, к чему я, собственно говоря, веду, да, завершаю свою мысль. Что нам мешало в свое время каждому из нас, будучи бабушкиными внуками, в принципе-то взять эту историю под себя, потому что камбучи, чайного гриба не было ни в одной стране мира. Это же была сначала в Древнем Китае, потом, значит, пошла там в Японии, потом пришла в Россию, и из России внезапно пропала, появилась в США, и из США уже пришла к нам и распространилась по всему миру, потому что рынок камбучи сейчас составляет, в 2017 году составлял более миллиарда долларов. Сейчас, я думаю, может быть еще выше.
Потому что в России у нас не было рынка, у нас были грязные банки с этими тряпками сверху, вот все, это не рынок. В процессе перехода от камбучи в банке до камбучи в красивой бутылочке мы были заняты другими делами. Вот и весь разговор.
Пара-пара-пам. Ненавидели этот гриб.
Не, мне было очень интересно. Я любила трогать, он такой склизкий лежал, я помню. Было классно его разделять сверху. Это... Я не пил, я, если честно, вообще не знал, что это можно пить. Мне просто нравилось, что они там плодятся. Это как бы такой дополнительный космос у тебя. Твой личный космос в банке, что-то происходит.
Вместо телека можно.
Можно было.
Смотрите, в ковер смотреть.
Но проблема в том, что нет как бы рынка. Когда нет рынка, тогда нету и продукта, и все. Вот с кефиром же чудесная история происходит. Сейчас много где в США и в Европе в том числе. Русская семья, которая уехала, кажется, в ранних 80-х в США, они были технологами на каком-то кисломолочном производстве, переехали куда-то туда, уж я не знаю, в какой из штатов. Но потом они просто сделали супер бренд кефир, который продается сейчас в любом Whole Foods. Это магазины, ну вот, всего того, что называется organic и так далее. И это суперпродукт. Он с разными вкусами, он хорошо маркетирован, в красивых бутылочках. Все американцы пьют кефир. Сейчас все испанцы пьют кефир. Мне тут из соседней Меркадоны написали, это испанская сеть, что там есть Теперь кефир – это тоже классно, пребиотический напиток. И вот он везде. Кефир так называется, везде называется кефиром. Везде пошел. Просто так. Красиво упакованный.
Это, ну, у них до этого же был кефир, как бы он жил.
Не было там никогда кефира. От польских эмигрантов только какой-то кефир заезжал. Я помню, что когда я учился в Шотландии, у меня в соседнем магазине продавался кефир, просто потому что в моем нейборхуд жило много поляков, и им прямо надо было кефир. Вот и все.
Ничего себе. Ну а как они, это за счет чего, как ты думаешь, красиво упаковали кефир и все, этого достаточно?
Да, потому что вокруг кефира есть story to tell, потому что это не просто кефир, а это пробиотический напиток, который заботится о тебе, он без лактозы, он с малинкой, у него такая красивая бутылочка, что ее хочется подержать, и все фитнес-блогеры до или после тренировки пьют кефир.
Смотрите, вот поставим кефир versus чайный гриб. Кефиру неплохо зайти, он, у него нет дурной репутации, он обо всех заботится. А тут чайный гриб, который...
Подожди, где именно? В России?
Не-не, кефир вышел на новый рынок, типа в Америке, его все полюбили. Тут приходит, значит, чайный гриб есть, который должен стать great again в России, но это не так-то просто. Он вернулся, это такой абьюзер с подоконников, и это не вот это, что заботится
это
о тебе.
Это же история классическая андердога, знаешь, когда фильм, который ты смотришь, и там есть какой-то плюгавенький, с щербиной, непонятно, что за чувак, и тут, в конце концов, он спасает планету. С Камбучей произошло то же самое, это типичный на андердог, и с точки зрения классического нарратива, это прямо оно.
Ну, возможно, возможно. Но вот я, например, почитала интервью на Инк, ребят, которые продвигают, сейчас этот бренд не вспомню, но они продвигают на российском рынке камбучу, и люди, которые знают, что это основано там, это похоже на чайный гриб, пусть и в другой обработке, они это не берут, им страшно, им плохо, и ребята рассказывали, что им приходится работать буквально с детскими травмами, с гештальтами, и вот как в таком случае с этой аудиторией работать, которая такая: «О, господи, нет, ты вернулся». А их, ну, как бы много, это большая аудитория, потому что все мы помним, не все были в восторге от гриба, понимаешь? Многие его боялись, что не ты будешь его разделять, а он вылезет и разделит тебя.
И запишет на себя квартиру.
Это родовая травма тоже. Вот что делать-то? Когда такой продукт, не обязательно гриб.
Слушайте, ну то правда, есть, мне кажется, камбуча не нуждается в каком-то дополнительном стимулировании. Она настолько вошла в часть хипстерской культуры, что, кажется, слава камбучи идет впереди нее, и ее родственник, как бы чайный гриб, ну, типа, знаешь, вообще ни разу не мешает царствованию камбучи на всех прилавках любой кофейни или в любом вообще месте.
Мне интересно другое. Камбуча трендом останется или же все-таки надолго войдет в... Условно говоря, бороды у мужиков в 15-м году, барбершопы вот эти, да, там какой-то момент появились, сейчас все, сейчас забыли. Уже это не модно, уже надо сбривать бороду.
Сейчас усы пойдут.
Да, сейчас, кстати говоря, вот эти вот это страшная вот эта вот хрень вот эта вот.
Это зависит только от того, хватит ли им денег на R&D, потому что, условно говоря, если в 22-м году придумают что-то еще, кроме без глютена, без лактозы и без всякой остальной дряни, если камбуче хватит сил и ресурсов на то, чтобы эволюционировать вместе со всем, что там как бы появляется в мире, она останется на нашей прилавке.
Ну, сейчас психологическое движение очень активно развивается. Собственно, к психологу сейчас очень важно. Или детские травмы, да, вот, собственно говоря, лечить. Мне кажется, нужно отдельный прям блог запустить психологов, специализирующихся на вот проработке вот этих детских травм, в том числе от чайного гриба, мне кажется, может быть.
Запустить психологов куда?
Да.
Куда их?
Не, запусти на рынок, да, то есть как новая услуга, как отработка детских вот этих травм, в том числе с чайным грибом связанным.
То есть по итогам этого подкаста мы поняли, что Янис запускает... Во-первых, Россия свободная страна. Янис не сегодня, завтра начнет...
В розовой шубе разгуливать.
Да, потому что будет развивать направление пиар IPO.
Я буду рядом с ним голый.
Так. Нет. Значит, отмотаем назад, пожалуйста. Янису вполне ок с тем, что он занимается, поэтому это метафизический Янис сейчас.
Метафизический, да. И метафизический Ярослав запустит компанию, где будут психологи, которые лечат от детских травм.
Камбучи.
Я предложу это Роману Масленникову. Он на хайпе специализируется, очень хороший специалист в этом.
Тогда, я думаю, мы обсудили все, что только можно было обсудить. Я не буду говорить о чем, в чем я буду ходить, когда заработает уже довольно уныло на фоне ваших фантазий. Поэтому спасибо вам большое.
Спасибо
нашим слушателям и зрителям. Я напоминаю еще раз, что у нас можно теперь посмотреть в Ютубе. Мы помашем вам здесь ручкой. И нас можно послушать на всех возможных платформах: iTunes, SoundCloud, Яндекс.Музыка, ВКонтакте, конечно же, на сайте Дындекс. Заходите, слушайте, наслаждайтесь. Всем пока!